тема этой конференции, я имею в виду, что там же что-то была коммуникация вообще как таковая. Я думаю, что мы имеем дело с попыткой выглядеть прилично в эпоху деконструкции, в эпоху перехода, в эпоху транзита, не только транзита власти в России, но и в эпоху... Мы говорим о политике или действительности? Я думаю, что мы переживаем сложный этап как общество, и это эпоха...
Сергей, возьмите вот этот, а я буду с пустым микрофоном, как обычно, сидеть с выключенным, как это часто бывает.
Этот радиомикрофон лучше, чем твой.
Ну,
сейчас он заработает, правда? Или я могу орать? Я перекроюсь. Однажды я очень долго выступал, простите за отступление, перед казаками в Ставрополье. В 2003 году мне сделалось как-то вот по ощущению правильным отчебучить что-нибудь. И я вступил в коммунистическую партию. И я был с сентября 2003 года в коммунистической партии и агитировал за коммунистов. И там аудитория, когда она жуткая по-настоящему, то, что ты приезжаешь, и они знают, что ты коми, что ты красный, и они тебя ненавидят изначально. И они, значит, ну там вот они все в лампасах, все приходят, все, и, значит, все папахи, вот это все. И звонят на тебя, ну что, как раз надо. Значит, а ты такой, ша-да-да-да. И я понял, что побью. В одной аудитории было 300 человек, казаков, все в лампасах, и все чуть ли не с нагайками, и там, кстати, на мечах. Я говорю, братцы, люди, народ, вы Путина любите. А зал такой, да. Я говорю, ну любите ли вы Путина, как люблю его я? Они жалят, как? Я им начал рассказывать, вот так, без микрофона, без ничего. Потому что бить собирались, все выключили, тоже я зал не видел, ни глаз не видел, ничего не видел. Они говорят, ну а как ты его любишь? Я говорю, а Путин, мужик такой крепкий, как вы, даже и покрепче вас. А вот вы, казаки, вот вы, у вас беседка в каждом дворе есть, где вы чай пьете, да, с этими арбузами и с так далее, да, с джинами. Вот вы, казаки, а у вас в дальнем углу загорелся сарай. Вы куда пойдете? Вы пойдете чай пить или тушить сарай? Вот вы, по-мужски, скажите мне. Да. Я говорю, вот и Путин такой. Вот и Путин такой, он пойдет для огонь. Он пойдет где плохо, он не пойдет чаи гонять, пока не слышит, значит, все это там горит у него. Нет, он пойдет там, где плохо. Поэтому, если вы за него проголосуете, говорю я, Волошин на завтра принесет, скажет, эти мужики за вас. Он говорит, ну положи куда-то в архив. А если, ну в архив, это как беседка с чаем. А если вы проголосуете против, он скажет, ну-ка иди сюда. Ну-ка, губернатор, чтобы его на ошейнике привели к Волокову, чтобы привели губернатора. Ну, все на ответе. А почему мужики здесь были? А почему мужики недовольны? Может, у них газа нет? Может, у них асфальтированной дороги нет? А почему? Он спросит. А если вы за проголосуете, он скажет, ну, архив, давайте, библиотеку, зайдем в библиотеку. Все, что это ж правильное, все. Ну, хорошие мужики, хорошо, и пишут. Они проголосовали против. Ну, моя задача тогда была, за коммунистов. Я агитировал с коммунистом, они проголосовали за Харитонова, вот этот Харитонов. То есть на самом деле, коммуникация есть такая вещь, что я бы за нее бил бы, вместо того, чтобы деньги платить. Понимаете? Потому что можно манипулировать сознанием, как хочешь. Ну вот как хочешь. Можно играть от дальнего бортика, можно играть от того шара, который лежит у дальнего бортика. Это двойным ударом. Как хочешь можно играть. Но заранее это трудно придумать. Можно ставить человека в тупик, можно заставить. Ну, слушай, мастера коммуникации на самом деле, безусловно, да, еще лучше. Все. Значит, мастера коммуникации, безусловно, женщины. Разве не они сами это делают постоянно? Когда мы делаем то, что они хотели, и они при этом нас винят. А? Как тебе не стыдно? Я купил тебе этот блистательный Мерседес.
Ну как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Ты наконец перестанешь транжирить, как ты мог. Ну вот, то есть искусство коммуникации заключается в том, чтобы мы делали, заставляли людей делать то, что нам надо, таким образом, чтобы мы их в этом винили, чтобы мы их обвиняли в этом. С какой стать, как ты мог, как тебе не стыд, ну и так далее. Что сегодня медиа? Я не знаю, я не вижу, потому что меня, вот софиты слишком сильные, я не вижу аудиторию, честное слово. Я абсолютно никого не вижу. А, никто вас не видит, ребята, мы вам, честное слово. А, кстати, вот теперь я вижу. Смотрите, значит, смысл в том, что если хотите, я просто прослежу очень коротко историю медиа, ту, которую я знаю. Значит, вот я очень помню времена, как. Я помню еще времена, как там не Чапаева, но уже после Чапаева, как советский колхозник давно уже оседлал трактор и едет на нем по нашему социалистическому полю. С этого начинались репортажи. Просто по-настоящему репортажи шли. Вести с полей. Вести с полей. Вот, потом, значит, начались 90-е годы. Совершил рывок, невероятный рывок. Международный отдел ГРИЦТ. Международный отдел и АПН, который был такой немножко как бы чуть... Он был ГБУшный и космополитичный одновременно. То есть это была та часть ГБ, в АПН работала, которая была не чужда поехать куда-то и купить двухкассетник. То есть это были люди светлые, светлого рассудка. Вот, и мгновенно они все пришли. Володя Молчанов пришел с АПН. Из молодежки от Сагалаева пришли ребята, значит, там был Дима Киселев, кстати, был из молодежки. Дима Киселев из молодежки. Он из молодежки. Да, значит, Дима Киселев из молодежки, Юра Ростов. Тут есть старики, которые помнят Юру Ростова, Таню Миткову, ТСН, Гурнова, вот этих всех, да. Значит, это все международный отдел. И молодежка, и иновещание, где... Откуда пришел Познер с иновещания, значит, с американского отдела, Листьев, Любимов, это все иновещание, это все иновещание. И мы все начали в сущности делать такой вот CNN для бедных, потому что когда начинались Вести, я делал первый выпуск Вестей в качестве корреспондента, ну, нас было 13 человек, значит, у нас было 4 камеры, и вот и все Вести, дураки на месте. Мы начинали, Света Сорокина была первая, которая пошла делать это. Мы делали CNN для бедных, и мы дрались за то, чтобы быть первыми в новостях. Вот быть первыми, сказать первым. Мы знали, что мы в 8 идем, а они в 9, чужие, те, программа «Время». И нам надо сказать первыми. Они скажут, но это уже не имеет значения. А мы в 10 оттопчем снова точку зрения. Ну, на самом деле, ведь вы понимаете, что корреспонденты во время переходных каких-то трансформаций не могут быть полностью объективистскими. Они демонстрируют объективизм, но по существу они не объективисты. Поэтому 5W, what, where, when, who, what, where, when, and why. И why – это и есть ваша манипуляция. Why? Ведь вы же сами ничего не говорите, но вы можете спросить. Я подойду и спрошу вас why, вас why, вас why, вас why. И запишу 30 минут, и потом я выберу так, что одна из точек зрения будет идиотской. Я просто так сделаю. И она будет венчать в конце, понимаете? И я, вот они, руки мои, я чист, но я сделал так, что в высшей степени очевидно, что это не в своем уме человек, понимаете? И мы, конечно, манипулировали. Я ездил к Саше Баркашову, Русское национальное единство, чтобы он поддержал Ельцина, когда мне это было выгодно. Например, Ельцин делал что-то ужасное, с моей точки зрения, но это нельзя было замолчать и нельзя было сказать. Я не мог сказать. Поэтому я ехал к Саше Баркашову, который был с нацистскими этими знаками, и он: «Борис Николаевич, молодец, молодец». Ну вот, и это и был мой манифест, мой месседж в сущности. Но это вопрос жанра. Есть вещи, когда вы должны быть Ильей Эренбургом, когда вы должны быть Белинским, когда вы должны быть публицистом. Есть жанры, да? Есть жанры, где вы связаны, и вы играете только ногами или только руками и так далее. Поэтому я думаю, что Да, и есть жанры, когда вы вообще ничего не рассказываете, это как сегодняшнее телевидение. Все запрещено и точка. Я с удовольствием вспоминаю, как я был директором информации Первого канала, и я бегал вниз в кафе, еще в самом начале, я бегал вниз в кафе и кричал на них, что я должен поесть, я не ел весь день. Я говорю, ребята, вы корреспонденты, вы что-то не поняли, у меня в 6 выпуск. В 6 выпуск? Что здесь есть? Да я вас в туалет не отпущу, пока вы не сделаете мне... Я не успею озвучить, наговорить сюжет. Чего я говорю? Так ты бегом, пенделями, бегом в студию и прямо во время прямого эфира читаешь без озвучки. Просто пошел. Я почему? Гусинский через час в 19 пойдет Гусинский, Миша Осокин там и так далее. Вы что, ребят, с ума посходили? Я их пенделями гнал на эфир и так далее. Сегодня этого нет. Сегодня иначе. Сегодня сидят умные дядьки, которые пишут заранее репортаж, а потом мальчик или девочка, ПТУшник из Быстроупака, сует кому-то микрофон, получает синхрон. Этот синхрон ровно наоборот могут трактовать, ровно наоборот, потому что текст-то уже есть. Поэтому иногда, это совсем редко, но так бывает, когда синхрон бьет текст, то есть подводка идет, он поддержал. Ни в коем случае. Как видите, он поддержал. И так далее. То есть это действительно заранее все делается. И больше нет корреспондентов. Корреспондентов больше не существует, поймите. И нет свидетельства. Потому что корреспондент – свидетель. Это же абсолютно важно. Понимаете? Когда расстреливали парламент... Извините, что я говорю о таких древних вещах, но в 93-м году, когда расстреливали парламент, я стоял на крыше CNN и работал для CNN Spanish. Испанская служба CNN. И мне звонит мой продюсер и говорит, сделай для Univision. Univision – это мексиканское телевидение. Мексиканский канал. И он говорит, и в конце скажи «Univision Сергей Доренко desde Москву». Я говорю, не скажу. А что тебе жалко? Я говорю, не жалко мне, я пусть не скажу и все. Жалко, не жалко. Потому что корреспондент – свидетель. Я скажу «para Univision», «для Univision», потому что я-то CNN. Я CNN. А пусть они меня наймут, и я скажу «Univision». А так я скажу, пара Univision, для Univision. Понятно, да? И значит, и был скандал. Он не так скандалил, потому что это все прилично, это Атланта, это все CNN и все. Он говорит, Сережа, я не понимаю твоей принципиальности. Я говорю, я-то понимаю. Потому что когда я появляюсь на фоне выстрелов, это свидетель. А Univision не озаботилась ни тем, чтобы меня нанять. Как? Застраховать, нанять. Я там стою, и мне это самое. Вот так стоит, как я сейчас, оператор. А я стою вот так на кромке крыши. Вот так, а там стреляют, вон, Белый дом. И она мне говорит, слушай, еще полметра назад. Я говорю, мать, я не могу. Она говорит, да, но картинка будет лучше. Я говорю, да, но меня не будет. Она, девочка из Хьюстона, приехала снимать, как русский, знаете, да? Помните эту шикарную фразу, тогда была... Корреспондентка, они были семьей, муж и жена. Значит, и они ели пончики на рекламе. И после рекламы они вдруг вернулись в эфир и не знают, что говорить. Бывает. Внезапно. Вы on air. Все, они в эфире. И они говорить что-то надо, и они говорят. А сейчас вы видите, как одни русские стреляют в других. Значит, это, как-то что-то, общее место. А сейчас вы видите, как одни русские стреляют в других. Да, мы продолжаем наблюдать здесь CNN, все. Вот, значит, это, тем не менее, была эпоха, когда мы дрались за право высказаться. Само высказывание, сам месседж стоил того, чтобы за него, в общем, стоять на краю крыши. Месседж стоил того. Сегодняшний месседж не стоит ничего. Понимаете, да? То есть мы можем говорить что угодно. В том числе, и слава Богу, простите, благодаря множественности этих месседжей, благодаря тому, что их много, благодаря тому, что интернет превратился в гигантскую дымовую завесу информации, которая содержит и информацию, и скрывает информацию, как ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Понимаете? И вот этот интернет, он, с одной стороны, говорит вообще все, а с другой стороны, в сущности, становится дымовой завесой самое себя. Вам? Да. Что это, да? Нет, конечно. Какая вы хорошая, Господи помилуй, а? Я не заслужил. Спасибо большое. Спасибо, я не заслужил. Спасибо. С чем мы столкнулись сегодня? С попыткой молчать. Вот я, знаете, на самом деле хотел бы сравнить здесь способ коммуницирования южан, в частности украинцев, это мне близко, и северян. Северяне скорее промолчат. Южане скорее наплетут стрекороба так, чтобы скрыть. То есть молчать совсем не скромно, и молчать совсем не принято. Надо что-то все время тараторить. И южане вот эту дымовую завесу создают гигантскую, понимаете? Если вы меня спросите, например, сколько ты заработал? Я сейчас начну такое плести, что мама аж купила это лекарство, вы же помните, что ей прописали. Так я же из Германии, это вот по-украински будет. То есть вокруг, витками. А черт, сколько он заработал, фиг его знает. Слышишь? И в конце он, да, а вы сколько заработали? А что вы? Вот, вопросом на вопрос. А русские молчат. Молчат, потому что, ну, они серьезные северяне. Серьезные северные люди. Чего зря языком трепать, понимаете? Вот. И вот телевидение наше в последние 15-20 лет, не 20 пока, значит, 19, прошло два больших этапа. Первый – это вообще просто молчать, ни о чем не сообщать. Просто ничего не говорить. Ну, нет и нет, все. Как будто этого не было. А второй – это работать с эмоцией. И вот появляется «Это время покажет», вот появляются все эти шоу, где все душат друг друга, где все кричат и входят в экстаз. Я думаю, это все-таки рассчитано не на интеллектуальную публику, но это работает, иначе бы это не держали. Вы поймите, они бы не держали это. Это же не для Путина. Путин смотрит две передачи. Две. Диму Киселева и Володю Соловьева. Все. Но я не знаю, какую из Володи Соловьевых он смотрит. Я знаю. Потому что я говорю, я знаю. Я не могу это повторить в суде, но я знаю, что он смотрит две передачи. Он действительно, как телезритель, смотрит две передачи. Понимаете? Но он не смотрит эти оргии днем. Все эти оргии с катаниями по полу, с киданиями друг друга, знаете, плевков и так далее. Этого он не смотрит. А зачем же держит? Иначе бы не держали. Понимаете? А держит потому, что это работает. Это чертовщина работает. Значит, малообразованные женщины, которые покупают порошки, сказать, там, утят для унитаза и так далее, значит, эти прекрасные женщины смотрят это и любят это. Им нравится вибрировать в унисон. В этом же смысл. Им нравится вибрировать в унисон. И это вторая стадия, новая стадия телевидения. Оно продает чистую эмоцию в обмен на внимание. Больше нет информации. Не знаю, знает ли. Или я плохо знаю Россию, если честно. Ну, глубинку. Я был последний раз... Когда я был последний раз? В Урюпинске. Я был в Урюпинске, 666 километр М6. Вы едете по М6, и на 666 километре вы сворачиваете направо. И это Урюпинск. Да. Нет, я не шучу, я там ночевал. А? Нет, еще на Audi Q7. Значит, я был в Урюпинске, и это 666 километр и поворот. Значит, и там вот я нюхал Россию, как бы, там меня позвали на свадьбу, там на какую-то еще что-то, и там красивые донские песни пели, женщины почти без юбок и так далее. Ну, было интересно. Вот, значит, вот оттуда я говорю о заливистом женском мате, который стоит над рекой Хопер, там река Хопер. И девчонки, восьмиклассницы, семиклассницы, они играют друг с другом, и далеко-далеко несется заливистый девичий мат, вот этот, вот, так сказать, там, и так далее. Я был в России давно, и всякий раз это настолько неизгладимо, что я потом стараюсь, может быть, года 4, ну, воздерживаться от этого. Вот, правда, ну, потому что я проникаю в всякие тербунцы, там, в города, и села, и веси, каким-то образом. Ну, может быть, этого много и нельзя. Но они смотрят это телевидение. И они вибрируют в унисон. Вот же что главное. А как вы думаете, держится Мадуро? Вот Мадуро в Венесуэле. В Венесуэле Мадуро действительно по меньшей мере 30% населения поддержит. 30, не 70, как здесь говорят. 70 его не поддержит. 80 его не поддерживают. Но там 17 миллионов человек на карточках. Из 30 миллионов 17 миллионов человек на карточках даром получают еду. Даром, потому что их деньги ничего не стоят. Ну, они вообще ничего не стоят. Понятно? Вы платите там 100, допустим, так сказать, там, боливарес, и это ничего не значит, как если бы я разрубил копейку пополам и дал вам. Понятно? То есть можно платить, можно не платить. Это то же самое. И, значит, и то есть бесплатно 17 миллионов человек получают еду. Нет медикаментов, нет ничего. 3 миллиона человек бежали. 10% населения, как если бы из России бежали 15 миллионов человек. Представляете себе, 15 миллионов убежали из России куда-нибудь в Финляндию, Украину и так далее. 3 миллиона бежали там. И он стоит. И он стоит на том, что он прикормил янычаров, в отличие от суданского диктатора, в отличие от ливийского диктатора, в отличие от алжирского диктатора. Он прикормил янычар. И полагают, я не могу повторить это в суде, что его кубинские советники занимаются наркотрафиком, и это дает какие-то гроши для того, чтобы ограниченное число янычар кормить. Вот они и держат страну. Ну, понимаете, то есть на самом деле стабильность, динамическая стабильность в политике, она совершенно не обязательно основывается на большинстве. Совершенно не обязательно. А я вас спрашиваю. У меня человек приехал из Сибири. Я говорю, слушай, а вот как вы поддерживаете нынешнее положение вещей? Вообще говоря, кстати, не сытно живут. Не сытно. Так, чтобы не было хуже. Подожди, а когда было хуже? Ведь до 13-го года росли зарплаты. Ну, они росли. Ну, там был перерыв маленький, вы помните, там, февраль 9-го года. Вот это когда, сказать, там, помощь оказывалась 500 предприятиям. Но до этого росли. Значит, и они все равно вспоминают 90-е, как горе, как расстрел, как кошмар. Я не помню. Вы помните 90-е как кошмар? Я нет, не знаю.
Были
помните?
Конечно.
Хорошее время было. Слушай, была какая-то суровость и строгость, когда мы вырывали друг у друга пистолет на заправке. Ну, в этом была суровость. Я помню, что приезжает джип Паджеро 3, Паджеро 3 тогда был самый такой вот у нас, как сейчас гелики. На Паджеро 3 выходит боец такой в плаще, подходит, у меня забирает. А из-под плаща он показывает автомат, у него здесь висит автомат. Значит, ну короткий такой, десантный. Значит, забирает у меня из машины пистолет заправочный, ставит свою. Я подхожу, я тогда еще курил, зажигалкой Zippo, зажигаю, говорю... Ну, говорю, прощайся с жизнью, зараза. Давай, платите, я выдеру на цену сейчас. Я сожгу вас нахрен всех и все. Он оттуда спрашивает, босс, что там за... Так, а он на меня говорит, да какой-то одинокий чечен. Я одинокий чечен. Он говорит, а чего хочет одинокий чечен? Тот спрашивает. Заправиться, а то размахивает зажигалкой. Да дай ему пистолет, боже, пусть он заправится в эту свою восьмерку, там, сколько в нее влезет. Ну вот, значит, и все. То есть смысл в том, что все равно я не помню эти годы как плохие.